Персуна, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Парсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Владимир Сергеевич Малышев. Здравствуйте, дорогой Владимир Сергеевич!
Здравствуйте!
А вы сказали ничего вам не рассказывать, но я все равно скажу, что у нас 5 тем. «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь». И маленький пролог и эпилог. В прологе у меня один вопрос, он, так сказать, повторяется. И вопрос такой. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, кандидат экономических наук, доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии образования, продюсер, автор сценариев, книг и стихотворений. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации в области культуры.
Я бы ответил, что нормальный человек я и уже достаточно большого возраста, находящийся еще в строю и вполне трезво мыслящий. Но уже можно так немножко сказать, что в чем-то я не участвую в бурном жизненном процессе, а немножко уже кое-где смотрящий со стороны, наблюдающий. Это иногда заметно, потому что много моих, мое поколение уже в мире ином, и странное ощущение, когда ты приходишь на любые вот собрания, совещания, mm-hmm. какие-то фестивали, к тебе относятся как к гуру, а ты внутренне весь, ну, какой я вам гуру. Вот, пожалуй, про себя и со стороны, и изнутри примерно это так.
А вот, кстати, очень интересно, вы сказали про внутреннее самоощущение. А вот внутреннее ощущение возраста у вас какое? Вот вам, по вашему ощущению, сколько вам лет?
Ну, 45-50.
А почему?
Да, не по внешнему виду, а ну, по задору, по тому, что постоянно, вне зависимости от моего старания, приходит мысль сделать что-то новое и интересное. Даже иногда мои замы говорят, лишь бы наш еще что-нибудь не придумал.
Владимир Сергеевич, а вот вы сказали, что вы уже так со стороны наблюдаете. А какое вы при этом испытываете чувство, вот когда вот именно вот наблюдатель со стороны, он же что-то видит, наверное, лучше, да, чем когда внутри. Вообще вам нравится вот это состояние наблюдать со стороны?
Нет,
или
оно,
не очень?
Оно появилось, может быть, годик назад.
А, так, то есть совсем недавно.
Первые звоночки. Угу. Когда представляешь, что ты в парковой аллее, допустим, ты на скамеечке сидишь, осень золотая, и идет народ с разными своими мыслями, с разными чувствами, молодые, там это. А ты так уже не в потоке. Вот. Хотя абсолютно уверен, что учи, вот наше время. Каждое поколение все равно проходит какой-то бурный этап и совершает ошибки. С самого маленького возраста всем детям говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Но почему-то какие-то дети в дальнейшем делают плохо, кто-то очень плохо, а кто-то очень хорошо. Говорить это надо, внушать это надо, добро и зло и так далее. Но, видимо, в людях, как, ну, может, ну, любое там поле пшеницы взять, да, и все равно есть какие-то колоски, насыщенные витаминами и так далее, колосящиеся, да, а какие-то там внизу, вот. Так, наверное, мир устроен. Вера, наверное, крепнет с возрастом, с опытом жизни.
А можно сказать, что у вас сегодня есть какие-то вопросы к Богу?
Как в этой жизни можно не грешить?
Я вот хочу с чего начать. За последние там, ну, несколько месяцев, может, год, мы с вами несколько раз перезванивались, и это было все время связано с вопросами, там, ну, либо про храм там какой-то, либо вот там про иконы мы с вами говорили, да. Меня всегда так поражало, в самом хорошем смысле этого слова, как раз вот вы там не со стороны, да, что ваша вовлеченность, и что вы не можете равнодушно на какие-то вещи смотреть. Вот вам хочется что-то сделать и так далее. Вот эта тема веры, она большое место в вашей жизни сейчас занимает? Как вообще вы ощущаете это все?
Знаете, эта тема теперь уже стабильная. Если в молодости она не была такой твердой, и, ну, во-первых, нельзя исключать наше воспитание, конечно, пионеры, комсомольцы и так далее. И это было естественно, это было натурально. Да. Вот. Вот единственное, что я точно знаю, что я никогда не богохульствовал. Вот мы, я помню, еще в техникуме, да, армии, нам было лет по 17. И мы поехали на Пасху, да, поехали в Сергиево-Троицкую лавру. Угу. Ну, тогда это Загорск был.
Загорск, да.
Удивительно, на последней электричке несколько электричек было забито молодыми, даже подростками. И мы пошли туда, и у входа в лавру стояли семинаристы с синими повязками. И вот мы туда пришли, к сожалению, кто-то еще в электричке и портвейн пил, и так далее. И вы знаете, когда начался вот колокольный звон, там уже самое-самое, кто-то начал орать, по-другому не скажешь. Да здравствует Иисус Христос, прости меня, Господи.
Ну, понятно, уже такие. Ну,
вот, да. И это, и меня так поразило. И это так, в общем, все другие заорали. Потом мы все ушли, опять набили электричку в тупике, она стояла. И мы вечером, это утром, часов пять, первая электричка, вернулись домой. Вот на всю жизнь запомнил и думаю, даже обидно, что я в этом участвовал, хотя там не кричал, не богохульствовал, но, а с другой стороны, а вот дед мой, ну, в Вятской губернии жили, и как он мне рассказывал, 10 деревень вокруг села, где храм стоял, и каждое воскресенье, каждый выходной, они ходили все в церковь. Дети из этих деревень, семьями ходили. Вот. Ну, говорит, бывало, что идет молебен, а мы там ходили, бегали, там все. Но, говорит, знаешь, вот как сейчас помню, священник говорил с верующими, да, вот на прошлой или прошедшей неделе, вот этот сосед, значит, какую-то курицу у соседки там украл, там это, как нехорошо, как. И вот каждый выходной, вот это что такое хорошо, что такое плохо. Вера, наверное, крепнет с возрастом, с опытом жизни. Там, к моему 70-летию издатель, у которого я там печатался, книги мои, говорит, напиши что-нибудь о тех знаменитых, с кем ты встречался.
Это много.
Очень. Я говорю, да про них книги написаны. Не, ну вот давай твое вот впечатление, какие-то случаи. Ну, говорю, почему нет? И там, и всех, и Никит Михалков, ну, много кого. А потом он, я уже подготовил, он говорит, а напиши вначале про себя что-нибудь. Я говорю, ну я чего про себя? Я администратор, а тут великий. Да не, ну для читателя будет хоть... И я поддался на этот уговор, и я начал вспоминать и записывать. Оказалось, что какие-то вещи лет 60 последних я не вспоминал ни разу. Начиная от сознательного детства, там, с 10 лет. Это. Но единственное, так не люблю якоть, воспоминания эти писал как бы... Не от имени собственного, угу. А вот как наблюдатель. И что выяснилось, несколько раз, начиная с молодости, даже с подросткового возраста, вот мы какой-то ватагой, то-то, кто-то пошел по нисходящей, а я в этой компании, ну, в поселке вырос там,
всякое бывало.
И драки были, и все было. Но вот несколько раз в жизни, в решающий момент, каким-то образом вот эта ватага пошла сюда и пропала, а ты в какой-то последний момент почему-то не пошел. Не из-за того, что там испугался. И я понимаю, что... Ну, нас сверху, как говорится...
Господь отвел, как говорится.
Ведет.
Да.
По-другому объяснений нет.
Нет.
Несколько случаев. Всего несколько. Но настолько по лезвию. Подрался на танц, защищая товарища моего. Ну, занимался боксом. Поставил синяк под глазом. Тот, который несправедливо напал. У того связи в поселковой милиции. Я уже в ВГИКе, ленинский стипендиант, отличник. Меня в субботу 2 месяца таскают в местную милицию.
Изучать работу правоохранительных органов, да.
И просто ведут к тому, уже намекнул лейтенант, что все равно на 3-5 лет ты уже загремел. Обманом сначала с меня, я все рассказал, как было. Но опять в последний момент. Вот раз, и попало это дело к районному прокурору тетке. Вот. И оказывается, она когда стала читать личное дело, и когда увидела ленинский стипендиат...
Это же на пальцах одной руки тогда уже
было. И она говорит, моя дочь учится... У них 2 на какой-то большой-большой вуз, а я вообще один был, да. Вот решение судьбы, еще бы немножко, ну и все. Что бы после этого я делал? Ну, может, наверное, восстановился. Но жизнь-то уже все. Это же советский период еще был.
Да, это.
И поэтому вот эти случаи, как бы оседают. Когда ты еще молодой, ты идешь, тебе что-нибудь в голову раз, а ты отмахиваешься. Да ладно, потом там это все. Оказалось, нет, надо понимать, что не зря эта антенна сработала. Вот. И вот эти несколько случаев меня научили, что отмахиваться нельзя, если какая-то мысль идет. Вот. Ну, а вот если говорить чисто о вере, ну, обязательно надо понимать, что в идеале должно быть и светлое, и чистое, и какое-то такое атмосферное, ну, вот что это главное в жизни. Не как слукавить, как обойти, как чего-то. Вот. И тогда у тебя ну, немножко жизнь выстраивается по-другому.
А можно сказать, что у вас сегодня есть какие-то вопросы к Богу? Или вы как-то по-другому это ощущаете?
Достаточно много. Не претензий.
Не, не,
конечно. Вопросов. Знаете, наверное, даже основной вопрос, как в этой жизни можно не грешить? В нашей жизни. Ведь с одной стороны, Господь нами управляет. А с другой стороны, тогда почему Он позволяет кому-то делать нехорошие дела? Подлости, там, обманы и все такое. Объяснение я, в принципе, знаю. И читал,
ну, да,
как
да,
говорится.
Понятно, да, что все вот. Это прочитано.
И, видимо, так природа, так мир, что ли, устроен. Вот не зря есть, уже в арифметику ушло, плюсы-минусы, да? И вот все равно это плюс-минус всегда колеблется. То тот побеждает, то этот и так далее. Вот. Но вот самый большой вопрос, почему же это все-таки так, так трудно?
Ну, я вот сейчас вас слушаю и думаю, что, наверное, вот тот молодой человек, который вступился за своего друга, да, из-за того, что что-то было несправедливо, вот он у вас так и живет, наверное, что вы никак не можете принять какие-то, да?
Ну, вы знаете, у меня, ну, так не очень легко начало-то жизни было. Ну, в поселке тогда райцентр. Отец был один из начальников местных. И он буквально, когда мне было 7 лет...
Да, вам же было, вы совсем маленькие были, когда...
Была старшая, младшая сестра, 4 года старше, 9 было мне, 7. Он скоропостижно от тромба умер, кончался. И мама одна на 70 рублей с нами. Ну, мы прошли такое нищее существование. Хотя вот первые годы, пока был жив отец, мы неплохо жили. И вот после этого, когда все-таки удалось преодолеть, тоже маленькие какие-то вещи... Уж очень соседки маме приходили, посочувствуют, там это. Я как-то пришел из школы и слышу с кухни, что соседки сидят, ее жалеют. Она говорит, а вот знаете, вот мой сын Володя учится очень хорошо. И одна из них говорит, понимаешь, без отца он все равно бандюканом будет. И я для себя никогда... Вот я им всем скажу, докажу этим теткам. Ну, вот так вот.
Интересно, как вот услышанная, да, такая фраза может
да,
прям...
она вот сколько, 7, почти 6, да, она очень четко мне запомнилась. С каким презрением, с каким, вот это было сказано. Вот. Ну, и все равно в какие-то периоды, в каждом периоде жизни находились какие-то добрые люди, которые мне помогали. И оно могло быть, ну, как бы существенно, да, помощь. Могла не существенно, по сочувствию и то. И вот, когда я стал уже так, как говорится, в последнем или предпоследнем этапе жизни, мне стало очень нравиться кому-то помогать. Но хорошему человеку, такому, молодежи особенно, потому что если вот человек так хорошие надежды подает, конечно, такому поможешь. Я всегда радуюсь, когда молодые достигают каких-то... Mm-hmm. Это так приятно. Вот. Но... Иногда мне говорят, знаете, сейчас у нас же есть как бы вот нищие в Москве, угу. У магазинов стоят, у дороги. Я, если у меня есть какая-то, я, можно сказать, даже машинально прохожу. И, ну, часто слышаясь с кем-то, говорят, слушай, ну это же аферист, да, да. Это и это. Я говорю, а вот не дай бог, ты представь, что кто-то из твоих родственников
так стоит.
вот так сложилась судьба, что вот, вот сидит. Ну, ты же не отдаешь последнее. Ты, тебе же не трудно это совсем. А кому-то, может, хоть капелька какая-то. Вот, вот это вот делать добро не по заказу, или чтобы тебя похвалили. О, какой ты, ой, слава тебе. А это просто, ну, мало того, еще думаешь, не дай бог, с кем-то из твоих детей, внуков, что-нибудь когда-то. И может, у него найдется тот же человек, который поможет. Понимаешь?
Вы все-таки верите в преображающую силу искусства?
Настоящее искусство, для меня настоящее, это то, что тебя, как сейчас принято говорить, достает. Если везде железки, пластмасса и так далее, а чего человека осталось?
Тут про искусство хочу поговорить. Вы говорили в одном из интервью, что искусство должно воспитывать и делать людей более глубокими и мыслящими. И, в общем, двумя руками за. Но вот такой извечный вопрос. А насколько искусство может человека поменять? Вот, ну, знаете, как этот любимый аргумент против, да, что хорошие книги читали там миллионы людей, но не все из них становились хорошими людьми. Вот вы все-таки верите в преображающую силу искусства? Или как, от чего это зависит? Я не знаю, как глубоко?
Я не очень верю в это.
Не очень.
Хорошие наклонности от настоящего искусства, они могут развиваться. Угу. Да. Вот. А вот так, чтобы посмотрел на картину и вышел другим человеком, посмотрел фильм там или прочитал книгу. Примеры хорошего – это хорошо. Настоящее искусство, для меня настоящее – это то, что тебя, как сейчас принято говорить, достает. Что все-таки проникает. Угу. Вот. Мне когда-то надо было еще, теперь уж лет 35 назад. Какой день рождения у товарища? Я думаю, ну что все дарить банальность? А в то время на Арбате стали выставляться там сотни картин. Угу. Думаю, подарю-ка я ему картину. Но так как я не большой специалист, я позвонил своему приятелю, который тоже в Авгике учился на художественном, и говорю, подмагни немножечко, чтобы мне не опозориться. Он да-да-да, а потом звонит, на съемках, говорит, задерживаюсь. Но ты вот что, ты вот пройди этот ряд и для себя отметь что-то. А потом вернись и минут 10 постой. Мне так интересно стало. Я прошел Арбат.
Постоять в смысле после того, что отметить?
И я так, наверное, 5 картин отметил. И вот вернулся и действительно постоял. А он мне сказал, если у тебя внутри что-то отзовется, ты точно знаешь, что не ошибешься. Все сработало. Наверное, для каждого настоящее искусство это свое. Но главное, наверное, что оно несет для каждого человека. Один пройдет мимо незаметно, а другой остановится и скажет, вот здесь я и вот картина. Все, оставьте меня, я буду стоять вот, и медитировать, как сейчас говорят. Mm-hmm. Да.
А ну вообще то, что вы говорите, что почти везде вы находите то, что откликается, это вообще такое вселяет надежду. Если у нас этого много, это же, я так понимаю, художники, которые сейчас, да?
Да. Я даже хочу когда-нибудь, ну, я и как правило, то, что мне понравилось, покупаю. Я не коллекционер. Коллекционеры совсем с других, как да. бы, настоящие, знают это. А я вроде для себя, но, наверное, регионов уже с 50 у меня есть какие-то. В основном пейзажи, природа. Я вырос на природе. Для меня это ближе, чем Дали там и так далее.
Очень вас понимаю, Сергей
Дорогой. Но вот у меня до сих пор там картина «Дубовая роща» там под Нижним Новгородом. Молодой паренек нарисовал, как инок такой был. И дорога к реке. Вот я, если сильно-сильно устаешь, поздно приходишь, она перед диваном, вот. И я вот просто сажусь на какое-то время, не ужинаю, ничего, посидишь, и вот минут 10-15 ты как будто погулял по этой аллее, спустился к реке, да? И ты смоешь, отпустил.
Но это вот сила искусства получается, да?
Да, ну, если бы со мной рядом сидел любитель Дали,
он бы ничего...
его бы не отпустил, а он через полминуты встал, сказал, ты посиди, я пойду. И все, и все.
Ну вот загадка в искусстве, да, такая?
Конечно,
удивительная.
Конечно. Ну, не только из-за моды. Кто-то ходит в эти знаменитые музеи, там, Лувр, там это, то, все. Что я побывал в Лувре, здесь был Вася.
Поставил галочку, да-да-да.
Я бывал во многих странах там за свою жизнь. Конечно, ходил в музеи, как все. Вот, я помню, в Амстердаме пошли мы, там неделю были по работе, и, конечно, пошли там в музей Рембрандта. Вот. И что интересно, мы зашли, мы же командировочные, нам надо пробежать, а потом уже в магазины там кроссовки детям покупать. И я вошел, и картина, как он там, «Ночной дозор», по-моему, назывался.
Да-да-да.
Большое полотно. И две старушки такие сидят на скамеечке и смотрят. Я пробежал за час. Ознакомился, как говорится, галочку.
Да.
Вася здесь был. Вот. И опять к выходу. А они все сидят. Я час там бегаю, они сидят. Я думаю, что это они так сидят-то? А мало того, я до этого книгу прочитал, художественную, про Рембрандта. Ну и, короче, подсел я к ним, посидел, каждая деталь, то, все, все. И уплыл в ту атмосферу, все прочее.
То есть вас тоже зацепило?
Ну да. Но только для этого нужно было какое-то терпение иметь.
Владимир Сергеевич, а вот у меня был один художник здесь в гостях, и он преподает тоже в одном из институтов. И он сказал, что он обратил внимание, вот для меня было так неожиданностью, что у ребят, ну, которые тоже, естественно, у него учатся, собираются там стать художниками, что у них нет восторга перед красотой. Он говорит, вот они там слезы, что-то такое могут попытаться изобразить, а вот восторга перед красотой, перед радостью нет. А вы же со студентами общаетесь много и видите, вот и вы все время их защищаете. Говорите, что молодежь замечательная, все. Вы бы согласились, что есть такая особенность сегодня у молодых? Что их привлекает не прекрасное, а вот что-то такое?
У меня тоже всю жизнь восторга перед красотой не было. Мне нравилось, да. Вот. Если мне навязывали мнение, что это красота, восторгайся, у меня, наоборот, начиналось отторжение. В каждом поколении свое отношение ко всем сторонам жизни, свое отношение. И, к сожалению, вот мне почему, ну, как бы жалко вот сегодняшнюю молодежь. Хотя я понимаю, ничего не сделаешь, это другое поколение. А вот я жил в поселке, наступало лето, каникулы. Там родитель на работе и там все прочее. Но через там 100 метров я мог пройти, поляна, речка. Я мог там лечь в траву, цветы, читать «Три мушкетера». Потом, когда надоедало, через несколько часов, я переворачивался и смотрел на небо, да, час примерно. Какие облака? Голубое небо, белые облака, солнышко. И сравнивал, на что это похоже, да. Вот сейчас ни у молодого поколения, ни у старшего поколения Слушайте, кто там, Энгельс или кто писал, что качество вот, жизни измеряется не по количеству денег, а по количеству свободного времени. Вот я читал социологов каких-то, в том числе иностранных, ну, дошло до того, что у тебя один на один с собой остаться в сутки, ну, днем полчаса. Раньше ты даже с фабрик люди шли там обедать на 2 часа, да, пока дойдет, пока обедает, вернется. Потом стали капиталисты проклятые делать пайки, чтобы ты за 20 минут и опять. Вот. Да. И вот мне жалко только одно, что у молодежи мало свободного времени, забот достаточно. Потому что, как бы ни ругали эти общественные организации, и комсомолы, и пионеры, но была какая-то опора. А сейчас они сами себе предоставлены. И плюс интернет. И это все. А на мой взгляд, ну, человек, как говорят, часть природы. Вот он вышел оттуда. И он, пока он с природой как бы связан, и мог бы быть и в лесу, и это, и побродить там, он не отрывается. Но это нас поселяют в очень жесткий, уже поселили, в очень жесткий мир. Молодые поколения еще жестче будет. Уже сейчас. Вот те же студенты приходят в столовую, ну, ты рядом за другим столом. Это многократно. Это везде, не только у нас в Абгике. Они садятся, заказывают там что-то, еду. Допустим, сидят там 6-7 человек. Они под столом держат это или айпады. И они утыкаются... Сидят друг напротив друга. Они друг с другом не разговаривают по-человеку, как мы с вами сейчас. Они через это. Плюс к тому, сокращенными какими-то терминами, этими, ок, зашел, там язык объединяется. Дико просто. Все мы говорили раньше, хорошо, замечательно, великолепно. Ну и а теперь ок, хор. Там все, ребят. Но опять вот, если превращаться в ворчуна, ты все равно ничего не изменишь. У каждого поколения свое. Я буквально вот вчера мне прислал один приятель, какая-то дама ученая, рассказала вот про мое поколение. Думаю, а права. Говорит, это единственное поколение, которое за свою жизнь прожила такие периоды исторические, которые до этого никто не прожил. И сейчас уже не проживет. Потому что, ну, извините, я помню, когда при мне первый Ту-104 полетел. А уж говорите в начале 50-х, там вообще, а до этого вообще самолетов не было. Какие телефоны, какое это? И вы смотрите все за одну вот эту.
Да, за жизнь
всё.
Одного поколения.
Это, конечно, радио, телевизор, это компьютеры. 2 войны, изменившие ту же структуру жизни. И это все как бы настолько ускорилось для того, чтобы и тот же самолет изобрести. Я не говорю про ракеты. Это сколько тысяч лет прошло, пока человечество дошло до этого изобретения. И вот у меня ощущение, что не очень ли мы быстро...
Очень быстро.
И мы человеческую сущность из-за этих там изобретений там и все... Мы ее меняем. Мы сейчас мы можем заменить любые суставы, да. сердце. Мы мозг пока не можем. Единственное, что печень, почки, все уже пересаживается. И все может быть искусственным. Сосуды, это все. Теперь нейлоновый можно совершенно спокойно. И даже ускоритель этот сердце тоже можно поставить. Вот теща моей 20 лет она ходила еще. Дальше-то люди это или не люди уже будут?
Да, это хороший вопрос.
Если везде железки, пластмасса и так далее, а чего человека осталось? Надо быть особо честным самим собой. Ну что, паренек, приехал, да, уже ты гуру. И он мне так спокойно, без подготовки говорит, а у вас разрешают думать сейчас.
Сильно. Вы как-то сказали про себя, что я внешне такой товарищ уверенный, а внутри стеснительный. Да. У меня вопрос такой в связи с этим. А как бы вы ответили, вы хорошо себя знаете вообще? Как вы думаете?
Лучше, чем другие. Я знаю все свои слабости. Да любой человек, мне кажется, знает про себя много. Только некоторые стараются себя переубедить.
Вот. Что ты не такой?
Что не, я не такой, я намного лучше, да. Но это бесполезно. Бесполезно. Вот. Говорят, на ошибках учатся. Вот мне там стыдно за 3, наверное, в моей жизни случая. Они не связаны ни с какими там греховными делами какими-то. Почти бытовые, но вот до сих пор там, что я смолодушничал. Я там ни подлянки никому не сделал, но, понимая, что это несправедливо, я все-таки занял другую позицию. И это остается на все время.
Вы себя не простили?
Да нет, я же отношусь вообще ко всем явлениям жизни, как говорится, философски. Мне очень нравится эта фраза, и это пройдет.
Да.
Это действительно так. Это пройдет. Но уберечь себя, быть идеальным, мне, наверное, ни у кого не получится.
Не получится.
Вот. Но тем не менее, надо быть особо честным самим собой. И знаете, как помогает, чтобы не удариться, ой, ай, все плохо, вот. Надо немножко над собой подтрунивать. А что, уже зазнался, уже ты такой великий стал, а? Тебя все хвалят, там, ну как же, конечно, я такой, да. Вот. Но если ты, ну чего, паренек, приехал, да, уже ты гуру, вот, ну... И тогда как-то легче себя немножко так, стоп, паренек. Вот. Так что с этим можно как бы...
Справляться.
Справляться.
Владимир Сергеевич, а вот поскольку у нас тема терпения, да, вы как-то, ну, уже, я вот смотрю, да, где-то 10 лет назад вас спросили, может, и раньше спрашивали, конечно, там, или позже, какой крест для ректора самый тяжелый? Вы тогда сказали, что это вот хозяйственные заботы. А вот, поскольку это я, по крайней мере, читал в интервью 2014 года, вот что-то с тех пор изменилось, или это по-прежнему такая самая сложная,
ну, я, наверное,
требующая терпения?
Я, наверное, там немножко упростил ситуацию. При том ответе, ну, я же понимаю, почему. Потому что мы строили новое здание, там...
Вы были внутри большого
здания. Это... И с проверками, и с тем, и с тем. Ну, построили, слава богу, в 2015 году. Вот. А именно как ректора, вот самое сложное – это сохранить атмосферу. Атмосферу, потому что 50 лет назад я в ГИК закончил. Что было самое главное, что педагоги у нас были как старшие товарищи. Да по-другому, наверное, нельзя. Вот Сергей Соловьев, наш известный режиссер, к сожалению, ушедший, да, вот он мне рассказывал, они учились у Михаила Ильича Рома. Вот Ром с первого курса начал их приглашать домой к себе. Маленькая квартирка, кухня совсем маленькая. Мы, говорит, человек по 15, а у Рома учился и Кончаловский, и Шукшин, и Тарковский. Вот. И он нас вот приглашал, и мы на этой кухонке старшим товарищам перепадало, может, и по рюмке, кто после армии, а нам чаю. И мы, говорит, кто на полу, кто на стуле. Мы часов пять говорили о каких-то жизненных ситуациях. И сначала недоумевали, с какой стати. Мы думали, сейчас он нас режиссуре будет учить. Потом до нас дошло, что он разбирал случаи и учил нас более глубоко смотреть на явления жизни. Чтобы другим показывать не такие лакированные дела. Вот. Но вот эта вот как бы близость, большая доверчивость педагога и студента, она должна выстраиваться, что нет, не должно у тормозов быть, у студентов открыться как бы.
Как вот эту атмосферу сохранить? Вот я себе плохо представляю сегодня такую ситуацию, что собираются дома у преподавателя там 15-20 студентов.
Это вы... Не-не-не. Ну, сейчас, во-первых, нет уж необходимости. Помещений хватает. Вот. Но... Ну, как? И на пленэры ездят наши художники, да, на 1.5-2 месяца. Да и на разных спектаклях. Это все равно... Это не просто курс лекций. Это все время... Ну, как бы, типа, а как ты думаешь, да? Uh-huh. Вот, вот почему говорят, что в Абдике обучаются, разрешается ошибаться.
Uh-huh.
Вот.
Хорошо.
Ты сделал первый фильм, снял кусочек какой-то. Ты считаешь, что ты сделал вообще гениальную картину. С мастером начинаешь говорить, он тебе ненавязчиво говорит, а вот здесь-то. И ты на ошибках как бы учишься. Как-то несколько лет назад уж, может, 5-7, ну, в общежитие я иногда захожу, сам в общаге жил. Ну, как ребята живут, такой в нормальной обстановке уже, не в самом ГИКе. И как-то вижу, с чайником идет студент, а я знал уже, что он с Амстердама как раз. Я говорю, слушай, а что ты приехал? У вас шикарный институт кино. Оборудован супер. Ну, знал, и я там бывал, и все. И он мне так спокойно, без подготовки говорит, а у вас разрешают думать. Для меня даже не дошло сначала.
Сильно.
И я как бы научился про себя тоже ухмыльнуться, сказать, слаб человек. Если я что-то сделал неправильно, может, замечание какое-то, и выяснялось, что это не так, я абсолютно не стеснялся, что я директор, а она уборщица.
Вы просили прощения. Вот опять же в одном недавнем интервью вы сказали, я последние 20 лет никого не обвиняю. Если даже человек что-то такое по отношению ко мне совершает, ну, раньше я пытался доказать, но сейчас перестал. Да? А что-то произошло, вот эти там условные 20 лет назад, это было какое-то событие или просто так жизнь текла?
Нет, просто, наверное, опыт жизни уже набралось много-много примеров. Вот, и бесполезно, я так считаю, бесполезно подлецу объяснять, что он подлец. И в обществе все равно вот кто-то будет, кто-то и с плохими какими-то наклонностями. Если это, ну, безболезненно, ну, вот так вот, роково безболезненно для людей, ну, что делать? Поэтому вот я и сейчас уже, теперь, может, и больше теперь 20 лет, я просто в жизни встретился с несколькими случаями, когда побывал начальником такого среднего уровня, и вот это вот лебезили, и это, и все. А потом меня сдвинули, ну, я считаю, не виноват, до сих пор считаю, но оболгали там. Но половина-то людей отвернулась сразу. И стоишь в коридоре, человек появился в другом конце коридора, идет навстречу, и вдруг он, подходя, начинает смотреть в окно, что-то птичка, видно, его заинтересовала.
Да-да-да.
Так это смешно. И я как бы научился про себя тоже ухмыльнуться, сказать, слаб человек, ну, доказывать ему, парень, ну, я же тебе ничего плохого не сделал, ты...
Тяжело было воспринимать такие?
Ну, немножечко по молодости обидно. Когда несправедливо, думаешь, ну, я же как-то и относился, и чем мог, помогал. Ну, точно считал, что это не заслужено. Потом привык, что люди разные. Вот. И не надо доказывать человеку, что он сделал нехорошее дело. Это бесполезно.
Вот. А вот вы перед юбилеем в интервью сказали, что друзей много, надо собрать тех, с кем по жизни шел, а они в большинстве своем не предатели, не подлецы. Вы же не просто так сказали, что не предатели, не подлецы. Значит, встречались и такие, да? То есть для вас это не отвлеченные какие-то понятия?
Да нет, конечно. Конечно. Но дело в том, что когда ты уже видишь, что люди не идеальны, ты легче переносишь вот эти...
А прощать вы научились вот тех, кто...
Да, абсолютно.
Правда?
Абсолютно, потому что, опять же, из обобщения, что в мире обязательно должно быть и отрицательное, и хорошее. Вот. И идеального общества все равно не будет. Вот. Поэтому, значит, человек, который даже делает нехорошие дела, вот, значит, человек так и не смог дорасти до сознания, что делать какие-то подлости, что это неприлично, нехорошо.
А вот как, ну, то, что вы его простили, это что значит, что... Вы не испытываете зла, или что вы готовы с ним продолжать общаться, там, или что?
В моей жизни, если бы я на хуторе жил, я бы с ним не общался. В моей жизни всегда она такая общественная, понимаете?
Приходится.
Но ведь, особенно в нашем киношном мире, да, думаю, и в театральном мире искусства, мы же все в одном котле. Вот если... будущий министр сделал когда-то подлянку кому-то, может, даже в студенческой жизни, вот это за ним все равно. И его и как министра не будут уважать. Все равно не будут. Вот. Поэтому, ну, это воспринимать надо как ну, обычное явление в жизни. Вот. В обществе, в сообществе, особенно вот когда хочешь, не хочешь, но надо общаться и с такими, ты единственный, ты знаешь, за какую грань отношений с ними лучше не заходить. Не проявить слабость, пооткровенничать, потому что ты знаешь, что ты с ним попьешь чай, да, в буфете, он пойдет и тут же твою откровенность превратит исковеркав в какую-нибудь гадость. Ну, с такими, как там говорили, с волками жить, да, по-волчьи выйти, я выйти не собираюсь. Но, тем не менее, вот философия такая, лучше не тратить силы и нервы, пытаясь его убедить, что он сделал подлость.
А просить прощения вам сложно?
Нет. Нет? Не сложно, если я чувствую, что я виноват. Вот еще работал в госсельмофонде, но это все-таки белые столбы, деревенский уровень. Да. Вот. И 600 человек там работало. В основном это рабочие, хранители, это... Но даже бабушка-уборщица, если я сгоряча, или мне кто-то не так что-то сказал, если я что-то сделал неправильно, может, замечание какое-то, и выяснялось, что это не так, я абсолютно не стеснялся, что я директор, а она уборщица.
Вы просили прощения?
Я Марья Ивановна, прости, пожалуйста, не задумывайся. Уверяю, это больше давало как бы уважение в коллективе. Надо сказать, я в труднейшие 90-е годы 11 лет там проработал.
Да.
Пришел нищета. Люди по полгода зарплаты не получали. Все. Потом мы наладили, и все годы были даже премии. Ни разу сбоя зарплаты не было.
Валерий Сергеевич, а вот вы сказали, что вы можете попросить прощения, если вы понимаете, что вы не правы. А если вы не чувствуете своей вины, но вот, скажем, человек все равно обижается, вот ради установления мира, вы можете попросить прощения?
Нет. Нет. Если я не чувствую вины...
Непонятно, за что просить.
Я более естественно стал бы убеждать его, что он не прав в оценке моего поведения.
То есть вы пытались бы объяснить?
Это не всегда достигает цели, и на это больше уходит и нервов, и сил. Все равно, как бы, как только ты начинаешь оправдываться, значит, ты виноват. Вот. Но, еще раз повторяю, даже за мелочь какую-то, если я не прав, я нормально к этому отношусь, чтобы извиниться, и все.
А вот... В ситуации, когда за вами там жизненный опыт, авторитет и прочее, вот сегодня, кто может вам сказать, что вы не правы? И что, ну, я имею в виду так, чтобы вы на это обратили внимание.
Ну, перво-наперво жена. Потому что
деваться некуда.
Она самый... Такой правильный критик, она знает все мои слабости, и доказывает ей, что это не так, это бесполезно. Все-таки мы 46 лет вместе. Вот. Сыновья очень... Один даже категоричнее может это сказать, другой более сдержанно, не обижая меня.
Ну, вот. Понятно, конечно.
Вот. Ну, и, конечно, и друзья, да и соратники ближайшие, начиная от этих советников. Там, ну, потому что ты знаешь, что они желают тебе добра. И, может, они сами не правы в оценке, но они беспокоят за тебя из лучших побуждений. Да. Ребята, сложилось. Интересно. Я большую часть своей жизни прожил. Она абсолютно интересна. Может, я бы ничего не добился, если бы тылы не были прикрыты.
Вы уже упоминали, вот, что вы родились в поселке, да, и что папа умер, когда вам было 7 лет всего, да? И мама с тремя детьми осталась. А у вас есть какие-то вот детские воспоминания того времени, ну, там, не знаю, раньше, позже, к которым вы возвращаетесь, ну, наверное, все-таки скорее такие светлые воспоминания, как Достоевский говорил, да, что очень важно, чтобы сохранялись какие-то детские такие вещи.
Ну, таких уж прямо...
Ну, скажем, как вы читали это вот «Три мушкетера», то, что вы тут рассказали, это оно само по себе, облака, это... Ну, да. Это уже вы постарше уже, да, были чуть-чуть?
Да. Нет, я бы не сказал. Я вот иногда вспоминаю, и себя точно не жалко, а думаю, как же вот жизнь сложилась, что... недосягаемых для меня высот и детских мечтаний получилось. Ну, я точно никогда не думал, что буду замминистра. Да вы чё? Вот. Я точно и не думал, что будут какие-то государственные награды. Я точно не думал, как-то ехал на награждение в Кремль. И мою машину, пропуск был заказан, и я вдруг в Кремле.
Да, да.
Это, паренек, как говорится, снизов, понимаешь? Вот вначале, если бы я бы сказал, вот, я скажу, с ума сошел, о чем ты думаешь? И я вот ехал, думаю, эх, мама бы дожила, знала бы, что ее сын, вот... Но опять можно закольцевать. Вот опять я понимаю, что это не все от меня зависело. Когда спрашивают, я раньше считал, что ответ не может быть положительный, когда там говорят, ну ты как считаешь, жизнь твоя сложилась, удалась. Ага. Там. Думаю, кто говорит, это значит привирает. А я с полным основанием, убежденностью говорю, ребята, сложилось. Интересно. Я большую часть своей жизни прожил. Она абсолютно интересная. Да, были тяжелые моменты. Все. Но то, что в окончательном периоде, это много-много интересного.
Владимир Сергеевич, а если про детство ваших сыновей, есть какие-то воспоминания, которые, вот, к которым вы возвращаетесь?
Сыновей. Я убежден, что все это хорошо. Макаренко, Ушинский, это все нормально. Но я считаю, во многом ребенок формируется в сознании его, какие отношения в семье. Вот если в семье нет лжи, на людях одно, а внутри все-таки они берут пример во многом дети с родителей. Вот. И я убежден был сразу, когда вот и первый сын родился. Вот они, мы тогда в Балашихе жили. Я должен был на работу рано выезжать, автобус, потом Москва. Вот я на Мосфильме тогда как раз был. Вот. И я, ну, как бы заходил в их комнату, чмокнешь одного другого. И мне младший Андрей сквозь сон, там, ему, может, года 4 было. Он мне говорит, пап, привези мне шоколадку. Значит, сквозь сон. Короче, на работе я что-то заработался, и даже мы что-то кому-то день рождения отметили. И я на последнем, на Щелковскую, уже там 11:30, наверное, до метро доехал, и на автобус, последний автобус в Балашиху. И вдруг я доезжаю уже до МКАДа, вспоминаю, я обещал. И а у меня рубль с чем-то оставался. И все равно я вышел назад на троллейбусе, доехал до 3 вокзалов. Магазины же были,
конечно,
закрыты.
Да,
не
закрыто.
Было по 24 часа. И на Казанском вокзале купил эту шоколадку. Вот. Ну, смог на общественном еще транспорте, успел доехать до МКАДа. От МКАДа 5 километров шел пешком до дома. Не ходил уже транспорт. А денег на такси у меня уже не было. Но я пришел, сунул ему под подушку вот это вот. Вот. Или мы когда-то...
Очень трогательная история.
Да, или мы когда-то с ними по весне из той же Балашихи в субботу. Я их взял на Щелкус поехать за продуктами. Приехали, там, ну, что-то накупили. И в магазине, в гастрономии, отдел рыбный. И большой аквариум, и там карпы плавают. И дети засмотрелись, особенно младшие. Ой, давай купим. Я говорю, ну что купим, мы не довезем, он не будет живой. Ой, ну хотим, хотим. Я вышел под дерево, там аллея, это, и там грязный-грязный лед, но лед еще остался под решеткой. Набил в пакет, купили, приехали. Ну, куда его деть? В ванную. В ванной, значит, плавает, там живой, довезли. Дети с ним один день, второй. На третий день мне жена говорит, я вечером возвращаюсь, забирай куда хочешь, но мне же стирать надо. И они брев, в общем.
Понятно, да.
Ну, вот. Я говорю, одевайтесь. А дом, это новый микрорайон, Балашихи, там три дома всего было, но на реке, на Пахре стоял. Вот, оделись.
Пошли выпускать.
Темно, пошли. В середине промоина реки, а тут еще лед. Ну вот, я там потихоньку, чтобы не провалиться, выбросил, вернулись. Зато я им, вот сколько было... пока они не сами стали вот такие сознательные. Любое. Я говорю, вот, сыновья, я когда-нибудь вам обещал и не сделал? Нет, пап. Я говорю,
такого,
ну, извините. Понимаешь? Вот. Поэтому я не Макаренко, но вот убеждение, ну, что...
Своя педагогическая пойма у вас ого-го какая.
Ну, потому что только на своих примерах.
А вот... 46 лет, вы сказали, да?
Да.
Вот есть какой-то, не знаю, закон любви, там, не знаю, есть что-то, что вам сейчас понятно про это?
Ну что тут, понимаете, я достаточно поздно женился, уже мне 29, что ли, было.
Ну, по тем временам, да, поздно. Да.
У меня была, конечно, такая... максимальная требовательность. Не то, что внимания не было со стороны девушек. Но почему-то вот мне хотелось, чтобы я был уверен, что этот человек, если будет плохо, не останется со мной, не бросит, там, все такое. Там, декабристские жены, там, вот. Ну, а как-то все время так вот и были отношения какие-то. А супругой, а ей было 20 лет, и, ну, и мы там какие-то месяцы там познакомились. Ну, вот поехали с ней, она из Тучкова, поехали знакомиться. Все, уже да. Я для себя понял, что это...
Ваш, да, человек.
Вот. И идем с ней, уже зима, к дому подходим, к трехэтажке. Я остановился, я говорю, Лен, вот они увидят, что я бородатый. И это, скажут, такой еще старший. Начнут еще упрекать, как же девушка. Вот. Я говорю, ты знаешь, я тогда развернусь и уйду. А тебе решать. Вот. И эта молодая девушка сказала... Я пойду с тобой. Ну, оказалось, родители нормальные, простые. Но ни разу за эти годы не было, чтобы было сомнение. Вот. И это очень большое в жизни имеет значение. Может, я бы ничего и не добился, если бы тылы не были прикрыты.
Это есть любовь. А у нас финал, Владимир Сергеевич. Mm-hmm. Финал. В финале у меня вот такая история. Вопрос будет про этот пресловутый искусственный интеллект, mm-hmm. который сегодня уже много всего делает и оживляет, так сказать, ушедших. Ну, условно, конечно, оживляет mm-hmm. в цифровом смысле. Но вот сейчас говорят, что, да, все чаще мы слышим такое, понимаете, цифровая копия. Вот. А вот представьте, что вам предлагают программу, которая может, не знаю, того же Рома, угу. вот сделать его цифровую копию, загнать туда, так сказать, все, что им было сделано, сказано, написано, проанализировать, и он сможет вновь преподавать во ВГИКе, угу. ну, в качестве вот программы. Угу. Допустить нельзя исключить. Где вы поставите знак препинания?
Ну, вот как вы и сказали, после допустить.
Допустить.
Года 4 назад у меня была, как и у педагогов многих, жесткая позиция, что искусство – это от души, от сердца, и цифровые дела, и искусственный интеллект, ну, извините. Вот. Потом, честно говоря, чисто как администратор, понимая, что бесполезно останавливать, это и правительство решает, и это, и вот. Я говорю, давайте попробуем смотреть, убежденными оставаться, что человеческое искусство, прежде всего, нельзя ли как вспомогательные какие-то вещи сделать. И вы знаете, и многое получилось. Особенно начали мы с анимации, и оказалось, что как вспомогательное, очень нормально это все. Вот. Все равно человек задает искусственному интеллекту задачку. Но полагаться полностью, хотя я удивился, что даже стихи, рифм более-менее.
Ну и даже люди ошибаются, когда им просят определить, кто
там
писал.
Там много проблем. Я бы считал, начинать надо вообще с юридических проблем. Авторское право, там надо ли произведение искусством создавать и это. Насколько... Я абсолютно против... возвращение на экран ушедших.
Это жутко как-то выглядит.
Это я видел, как в одном из сериалов никто не воспринял это хорошо. Вот. Ну, поэтому...
Ну, то есть, как учебная программа, да,
да
такая,
и
которая
мы,
будет
и мы,
именно вспомогательную
роль. И мы
роль,
почему
да?
начали? Я говорю, как опытный все-таки администратор, я понимал, что если мы не будем этим заниматься, ну, я буду ортодоксом, безусловно, как же, конечно. Вот. Я говорю, есть поговорка, что нельзя тормознуть, надо возглавить. Вот мы среди творческих вузов, мы очень-очень уже ушли далеко. Применение вот нейросетей это в искусстве.
Интересно.
Вот, мы это осваиваем, и пока я противоречий не вижу. Но есть какие-то интересные моменты. Вот. Первый опыт был, задали какой-то кусочек Фауста искусственному интеллекту. И он сочинил очень неплохой этот кусочек, но только... Почему-то Фауст заплакал в конце. Хотя в оригинале это рядом не стояло. Вот. Я говорю, немедленно статью пишем. Фауст заплакал. Там. Мало того, ввели две новых специальности. Режиссура голограмма, там еще что-то. Не уйдешь от этого. И очень это внедряется... Но лучше смотреть, где польза, ни в коем случае давать на замену.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Вам огромное за эту беседу. Я вам очень-очень благодарен. Это был Владимир Сергеевич Малышев, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.